Меч. Ноябрь 1774 года от сошествия. Военный лагерь северян в предместье Лабелина. «Я служу в армии герцога Ориджина». Мысль на первый слух звучная. Звонкая такая, парадная, с бронзовым отливом. Сама собой просится на язык словами, да с подходящим выражением лица. Подбородок торчком, челюсть выпечена, взгляд прищуренный, надменный, поверх головы собеседника. Выйдет мощно, цельно, как удар взобрало. «Джоакин Ивханна! Меч герцога Ориджина!» Звучит. Бывших ополченцев Южного пути, нынешних воинов Ориджина, с рассветом выгоняют в поля, покрытые хрустким инеем. «Стройся!» Одурелые с просонья, дрожащие на утреннем морозце бойцы, сбиваются двадцатками, кое-как формируют ряды. Семеро вширь, трое вглубь. Копья торчат в небо, острия выписывают восьмерки. Сержант из путевцев прохаживается вдоль шеренг, проверяя построение. Солдаты стоят как могут. Там брюхо вперед, там задница назад. Кто-то, воткнув копье в землю, пытается отогреть ладони за пазухой.
«Скоты!» — орет сержант. «Как стоите? Поравняться! Держи строй!»
Солдаты кое-как подтягиваются, сообразно своим представлениям о прямой линии. Сержант проглядывает между рядами, бьет кого-то древком меж лопаток, другого по пузу.
«Стоять прямо, свиньи безрогие!»
Сержанта зовут господин сержант Додж, он же Рука. Это именно он поймал Джоакина в таверне на площади города Пикси и, помнится, обещал дать северянам хорошего пинка под их мерзлые задницы. Господина сержанта солдаты не боятся. Он громкий, но не злой. Орет и бронится для виду. Служба требует. Но кроме Доджа есть Каэр. Каэр молчит и на солдат не смотрит. Стоит подолгу, неподвижно, потом пройдет пару шагов. Снова стоит. Носит меч с очень простой крестовидной гардой. Каэру на все плевать. На холод, грязь, сержанта, солдат. На солдат в особенности. Каэра боятся до дрожи в коленях. Говорят, он может зарубить солдата, если тот чихнет не вовремя. Каэра зовут Каэр.
«К бою!» —
кричит сержант. Солдаты в разнобой хватаются за копья, неуклюже опускают на изготовку. Кто-то получает по шлему.
«Отставить, овцы конопатые и безмозглые! Все позабывали, скоты! А ну снова! К бою!»
Солдаты повторяют маневр. Снова, снова. Сержант Рука Додж вопит, изрыгая облачка пара. Наконец, строй кое-как принимает боевое положение. Щетиница по фронту жидкой гребенкой копий. Щетиница по фронту жидкой гребенкой копий.
«Безрогие свиньи!» —
говорит сержант и косится на Каэра. Тому плевать. «Пожрать бы!» — тихо бормочет кто-то в строю.
«Пасть закрой!» — свирепеет Рука Додж. «В атаку!»
Отряд, не сразу уразумев приказ, шагом трогается с места. Тут же начинается хаос. Правый фланг вырывается вперед, размахивая копьями почем зря. Левый шагает медленно, но усердно, держа острия на уровне груди. Задний ряд мешкает, но потом стремительно догоняет передние и наступает на пятки. Кто-то роняет копье, пытается подобрать, другой спотыкается о древко.
«Стоять, дубы осиновые! Поубиваете друг друга! Назад! Стройся!»
Что такое «назад» ясно не всем. Половина отряда строится там, куда дошла, другая бежит обратно, пред ясные очи сержанта Доджа. Сержант сгоняет безрогих свиней в одну кучу, кое-как равняет.
«К бою! В атаку!»
Теперь задние стартуют быстрее передних, и три шеренги сплющиваются в одну стаю.
«Назад! Стройся!»
«Пожрать бы!»
«Закрой пасть! К бою! В атаку!»
За пару часов топтаний земля под ногами отмерзает, превращается в густую овсянку. Подошвы влипают в грязь, выходят с голодным чавканьем. Идти в ногу становится решительно невозможно, хотя, можно подумать, прежде удавалось. На ходу шеренга приобретает самые неожиданные формы — волна, зубчики, лесенка. «Пожрать бы!» — причитает кто-то и постоянно сплевывает. Сержант Додж, с вечера не жравший, как и все, стервенеет.
«Бегом, козлы полосатые! До сухого куста! Там стройся!»
Первая шеренга, недослушав, убегает, минует сухой куст без остановки и быстро удаляется в неясном направлении.
«Догнать этих свиней! Вернуть назад!»
Догнать непросто. Грязь, ноги липнут, в брюхе урчит.
«Назад, скоты! Назад! За что же вы мне дадены?»
От последних нечаянных слов сержанту становится стыдно, косится на Кайра. Тому плевать. Обед приходит неожиданно. Отупевшим от маршировки солдатам кажется, что он не наступит никогда. Вроде бы уже и день закончился, и ночь прошла, и следующий день. Рука Додж устало сплевывает.
«Фу! Все, козлики, набегались! Жрем!»
Едят из деревянных мисок деревянными ложками. Кухарь отмеряет каждому по 3 черпака варева, пшеная каша с запахом сала. Кроме запаха, других признаков сала не замечается. Солдаты едят сосредоточенно, целиком отдаются делу, без лишней болтовни. Первым кончает свою порцию весельчак. Облизывает миску, утирает рот тыльной стороной ладони, облизывает и ее. Говорит:
«Ну вот, други, так-то нам всем и конец придет».
Весельчак смотрит на мир под таким углом, с которого ясно видно, всем им, пехотинцам-путевцам, скоро и неминуемо придется помирать. Для выражения этой мысли у него имеется ряд словечек. Придет конец, земелька навалится, гробки сострогают, гвоздиками заколотят. Особенно любит слово «лопаты», в том смысле, что зароют.
«Тут-то нам всем и лопаты, други», — с улыбкой говорил весельчак, когда они стояли на околицах лабелина под холодным дождем, глядя на подступающие полки Ориджина. «Этот нам точно лопаты обеспечит», — отметил весельчак, впервые увидев Кайра. «С такой наукой всем лопаты придут», — комментировал он первый день муштры. А сейчас поясняет свою мысль. «Каша худая, на такой кура и сдохнет, а человечку-то всяко лопаты».
«Ты поговори мне», — огрызается сержант Рука, глодая маслатую кость.
«Да хоть говори, хоть не говори», — пожимает плечами весельчак. «Одинаково гробки. Кого каша не изведет, тех владыка закопает».
«Так что ж ты сидишь-то, а?» — спрашивает Билли. «Взял бы да сбежал. Ледышки никого не ловят».
Билли знает, что говорит. У него был приятель, Узел. Тот сбежал из войска в первый же день при Ориджине. Потом солдаты с ужасом ждали, когда Кайр принесет за ухо голову Узла и наденет на копье в назидание всем. Но ничего такого не случилось. Сбежал себе Узел, и черт с ним. Кайр даже бровью не повел.
«А чего бежать-то?» — удивляется весельчак. «Можно подумать, от лопаты сбежишь. Лопата всюду найдет, что в войске, что в бегах. Правду говорю, дезертир».
Дезертиром зовут Джоакина. Все убеждены, что он бежал из войска приарха Галларда. Как увидал еретиков на кострах, так испужался и наутек. Сперва Джоакин пытался спорить, потом бросил. Безнадежно.
«Угу», — бурчит он сквозь зубы.
Сержант Рука скусывает с кости последний хрящик, отбрасывает ее, сосет палец.
«Вас послушать, парни, так хоть сразу вешайся. Никакие не гробки. Вы мне, главное, ходить научитесь, а там уж как-то все устроится».
Он добрый, потому что сытый, и потому что нет рядом Кайра.
«А ты, Рука, что же?» —
с хитрицой заводит Билли.
«Мы все слышали, как обещал. Пнем мерзлых задниц так, что до первой зимы полетят. Было?»
«Было.
А теперь что? Лижешь эту мерзлую задницу, язык на локоть высунул, а нам затираешь. Все устроится, все устроится. Шо устроится? Когда владыка ледышек укоротит, мы где окажемся?»
«Хм, гробки, гвоздики», — вставляет с радостной усмешкой весельчак.
«Ты, солдат, как с сержантом говоришь, свинья безрогая».
«Да ладно тебе, не служись, ледышки рядом нетуть. Вот ты нам правду скажи, как встретим искор, что будем делать?»
«Не твоего ума вопрос, ты ходить научись и колоть, а за стратегию лорды будут думать».
«Стратегия?» — не улыбается Билли. «Передохнуть поскорее, чтоб не страшно».
«Билли, закрой колодец, побьют ледышки искор, это как пить дать. Ты, главное, ходи как следует».
«Ледышки искор? Ага, держи карман».
Отряд принимается спорить о том, кто кого побьет. Лениво, без азарта. Собачий холод, пресная каша да волчина Кайр. Вот настоящие заботы. А уж кто кого победит, вопрос такой далекий, что глупо переживать о нем всерьез. Искровики-владыки. Кто они? Что умеют? Как выглядят? За вычетом Джоакина отряд состоит из крестьян. Соседнее село для них не близкий свет. Город Лабелин — центр мироустройства. Никто в глаза не видал ни воинов-владыки, ни искрового оружия. Потому крестьянские парни так охотно и пошли на сторону северян. Искровики императора представлялись далекими, туманными и нестрашными, а вот кайры были ох, как близко. Один из них возникает за плечами доджа, и сержант подпрыгивает на ноги.
«Кончай жрать! Стройся, свиньи безрогие, козлы полосатые! Стройся!»
«Я служу в войске Ориджина. Я меч герцога». Джоакин повторяет эту мысль. Начищает бархаткой до блеска, пытается согреться в лучах. Такое себе тепло, не печурка. Отряд марширует до заката. Тренируют в защиту, пехота, конница. Это значит сомкнуть строй, закрыться щитами, выставить копья. Против пехоты в руке на весу, чтобы колоть. Против конницы на упор древком в землю. Щитов не хватает, потому их выдали только первой шеренге. Парни пытаются орудовать копьями с помощью одной правой. Выходит скверно. Они и двумя-то руками не справлялись. То и дело, кто-то во второй шеренге получает от впереди стоящего собрата удар древком по колену, поминает про матерь. Билли просит дать щиты второму ряду для защиты от первого. Кто-то смеется. Сержант брызжет слюной.
«В оборону! Конница!»
Припав на одно колено, солдаты втыкают древко в землю, выставляют острия перед собою на уровень конской груди.
«Встать! Стройся! В оборону! Конница! Встать! Стройся! Конница! Встать! Стройся! Конница!»
Они вскакивают и приседают, вскакивают и приседают, вскакивают и приседают, доходя до полного дубового отупения. За полсотым разом копья приучаются твердо смотреть в нужную сторону. Рука додж самодовольно бронится.
«Можете же, скоты плешивые!»
Тут Кайр проявляет нечто вроде чувства, щерится краем губы. Из-за всего отряда один Джоакин понимает смысл. Ухмылка это говорит. «Вы — мясо, отруби. Тяжелая кавалерия пройдет по вам и даже не споткнется. Ваши копья слишком короткие и легкие. Против рыцарей нужны пики вдвое длиннее и толще. Но вам такие не дать. Вы и с этими-то хворостинами едва справляетесь. А духу в вас, как в кроликах. Когда земля под вами запляшет от копыт, побежите кто куда с криком «Мамочка, спаси!» и подохните, даже не поняв, что сами себе приговор подписали. Для конника нет добычи легче, чем бегущий пехотинец. Немножко теплее делается Джоакину от того, что он один уловил мысль Кайра. Как ни крути, а он воин, не читая этим. Не потроха и не мясо, а под длинный меч. Хотя и без меча. И следом тут же накатывает тоска. «Я боец герцога Ориджина. Почему, тьма сожри, я ползаю в грязи вместе с мужиками?»
«В оборону! Пехота!»
— вопит рука додж, сбивая Джоакина с мысли.
«К бою! В атаку! Стой! Стройся! К бою! В атаку! Стой! Стройся! В защиту! Пехота!»
По правде, думать приходилось редко. Все время что-то отвлекало, будто боги присматривали, чтобы голова Джо была свободной от печалей. Утром холод, зубы стучат. Днем муштра, тупой труд до полной одури, будто и вправду скотина, впряженная в плуг. Вечером поесть и быстро спать, пока брюхо не переварило скудный харч и кое-как чувствует себя сытым. Однако временами, в строю, на передышке, в очереди за кашей, ночью, проснувшись от холода, все-таки заползала в башку мыслишка и думалась. «Я боец, славный мечник, сын рыцаря. Я служу в войске герцога Ориджина. Отчего же все так... так...» И вслух не скажешь то слово, что на язык просится. А следом, если мысль накатывала перед рассветом, когда обратно уже не уснешь, слишком трясет и в животе урчит, следом приходила еще тьма. Что же осталось от меня? Воин без доспехов, мечник без меча. Любил милашку, погибла. Любил красавицу, стала чудищем. Шел служить герцогине, теперь подчиняюсь тупому мужлану. Что с моей жизнью сделалось? За что серчают боги? Тогда Джоакин брался за кинжал. гладил эфес, находил подушечкой пальца гравированный вензель, пощелкивал лепестками. Становилось вроде как легче. «Джоакин Ивханна с печального холма», — говорил себе парень. Пробовал на слух свое имя, мягко нажимал на Ханну. Немного теплело. Кинжал он всегда носил на поясе, при любых построениях. Дворянская вещица привлекала внимание. Правильнее было бы спрятать, но Джо слишком боялся, что клинок украдут. Однажды Кайр заприметил кинжал, подозвал парня к себе.
«Что за оружие?»
«Искровый стилет, Кайр», — отчеканил Джоакин.
«Дай-ка».
Он дал. Кайр повертел в руке, щелкнул лепестком, оглядел вензель. Спросил.
«Ворованный?»
«Никак нет, Кайр».
«Как зовут?»
«Джоакин Ивханна».
«Первородный?»
«Никак нет, Кайр». Северянин взвесил клинок на ладони, и у Джо похолодело в хребте. Отберет. Но Кайр молча вернул кинжал. Парень хотел разглядеть на лице воина тень уважения, хоть самую тусклую, но при всем старании не смог. Снова шли дни. Холодало. Снег перемежался с дождем. Войско славного герцога Ориджина месило грязь в предместьях Лабелина, выедало городские закрома. Крестьянские парни с рассветом становились в строй, тыкали копьями невидимого врага. К бою, в атаку, в оборону! Стучали зубами, путали команды, наступали друг другу на пятки, шибали древками. Сержант Рука орал на своих безрогих свиней. Билли подначивал его.
«Глотку не надорви! Вот переметнемся к искрам, тогда уж расстараешься!» Весельчак радостно сообщал.
«В гробки переметнемся, вот куда! Зима придет, всем нам лопаты! Дров нету, тулупов не дают!»
Кто-то ворчал.
«Пожрать бы!»
Кайр прохаживался мимо, равнодушный ко всему, кроме воли герцога, далекого, как звезда в небе. Джоакин думал, «Когда-то я был с герцогиней. Когда-то». Становилось смешно и горько разом. «Тоже мне. Когда-то. 2 месяца назад это было. Вот когда. Даже меньше 2. А будто в прошлой жизни. Подумать только. Обида, горечь, злость на Аланесу улетучилась. Прошлогодний снег. Была пустота, до того гложущая, что хотелось тут же коснуться эфеса и назвать свое имя хотя бы шепотом.
Джоакин Ивханна с печального холма. Воин герцогини. Герцога.
«Сегодня учимся колоть, барашки мои копытные. По трое. При команде позиции выходим на позицию. Это значит, за 2/3 копья от дурака. При команде кали и колем. Целим, значит, в перекрестье, туда, где гвоздем сбито. Колем быстро, ясно? Быстро и жестко. Не девку гладим».
Дураками звались 2 доски, вбитые в землю и сколоченные между собою вверху, вроде перевернутой буквы «Ви». Бить копьем надлежало именно в перекрестье досок. По команде первая тройка солдат вышла к дуракам.
«Калим!»
Они ударили. Как ни странно, лишь 1 копье из 3 попало в цель.
«Стой тверже! Калим!»
Снова удар.
«Шире хват! Калим!»
Снова. Казалось бы, что за труд попасть острием в скрещение досок размером с крышку горшка или забрала шлема, но выходило прискорбно. Солдаты или промахивались, или били слишком медленно. Не крушили цель, а мягонько так толкали.
«Да бейте же, безрогие! Ну, сильнее, жестче! Кали! Кали! Кали, чтоб щепки летели!»
Какие там щепки? Копье и в доску-то не встревало, стучало и отскакивало.
«В строй, скоты! Следующее!»
В новой тройке вышел Джоакин. Поднял копье, примерился. Он-то не копейщик. Полуторный меч — вот оружие по руке. Однако плечи крепкие, пальцы хваткие, глаз верный. Этого за 2 месяца не растеряешь. Джоакин ударил 1, 2, 3. Вогнал острие глубоко в доску, выдернул. Ударил снова, угодил в край доски, отщепил лучину. И 3-й раз всадил так, что дурак наклонился. Сержант Рука аж залюбовался, но спохватился, прикрикнул, подпустив злобы.
«Не бей без приказа! Раз командую, раз кали, а не 3-жды! Считать не умеешь!»
Джоакин выдернул копье.
«Вот теперь кали!»
Стук! Шатаются доски.
«Кали!»
Стук! Отлетает щепа.
«Калим!»
Звяк!
Острие бьет прямиком в шляпку гвоздя. Тогда Кайр смотрит на Джо с хмурым таким любопытством и говорит. «Ко мне!» Парень подходит, поднимая копье к небу. Кайр обнажает меч. Хлопает себя ладонью по ребрам.
«Сюда!»
Джо пытается понять, но не выходит, и он только смотрит на северянина.
«Милорд, сюда бей!»
— говорит Кайр, тыча большим пальцем себе в грудь, чуть ниже серебряной пряжки, держащей меховой плащ на плечах. Джоакин делает выпад. Медленно, осторожно. Кайр также вяло отбивает, будто муху гонит.
«Бей как надо!» — говорит, и в голосе слышится угроза. «Покажи, что можешь!»
Джо медлит. Переворачивает копье острием назад. Кайр делает шаг и кончиком клинка указывает Джоакину в пупок.
«Не станешь драться, выпущу потроха, понял?»
«Да, милорд».
«Теперь бей».
Джо целится острием копья. Сверкает пряжка. Серебряная косточка, продетая в глазницы черепка. Плащ на Кайре пушится песцовым мехом. Под плащом куртка. Черная замша, белеет ворот сорочки. Никакого железа. Один удар, и северянин ляжет. В полсилы Джо бьет. Кайр отражает. Ни один мускул не дрогнул. Только меч взлетел вместе с рукою.
«Отберу твой краденый кинжал», — тихо говорит северянин. «На него твои же кишки намотаю». «Бей, путевец! Хоть что-то ты умеешь!»
«Тупой южный путь», — вдруг слышит Джо голос герцогини. «Всякий знает, что путевцы обделены умом. Хоть что-то?» «Хоть умею? Бей, путевец!» «Так я ударю. Не жалуйся потом, мерзлая задница. Сам просил, так получай. Получай!» Джо бьет. Меч взлетает дугою и отбрасывает копье. Джо шагает в бок и бьет снова. Меч отбивает. За дюйм от пряжки. Джо бьет. Блок за полдюйма. Он бьет, теперь уже со всей силой и скоростью, прямо в глаз серебряному черепку. «Получи, ледяшка!» «Получи от воина герцогини Альмера!» «Удар! Блок! Удар! Блок!» «За четверть дюйма! За полпальца! За волосинку!» Кайр не атакует, только защищается. Защита дается все труднее. Где та вальяжная скука? Горят глаза, бугрятся мышцы, пружинят полусогнутые ноги, отбрасывая корпус с пути острия. Джо лупит с куражом, азартом. Со времен боя в замке Блэкмор не чувствовал этого. «Получай! Будешь знать, путевца! Я не хуже! Я воин, тьма тебя!» Издали несется голос сержанта, тягучий, замедленный.
«Ты что творишь, скоти?»
«Сам свинья!» — орет Джо. Вливает всего себя в острие на древке и выстреливает в грудь северянину. Свистит клинок, трещит дерево. Отсеченный наконечник летит в сторону. В руках парня остается щербатая палка. На куртке северянина расходится прореха, капля крови ползет по материи.
«Убью! Задушу! Освежую! На потроха пущу!»
— вопит рука Додж, подбегая к парню. Напарывается на взгляд Кайра, умолкает, хлопает глазами.
«Сделай этого мастером», — говорит Кайр. «Пусть дотянет других до себя».
Вкладывает меч в ножны, чешет царапину на груди. Гаснет огонь в глазах, заменяется снегом. И все? Нет. И это все? Учить деревенщину держать копья? Вот чего ты хочешь от Джоакина и Ивханны? Он бы не сказал этого. Просто так ни за что бы не сказал. Даже мысль не пришла бы. Но вот сейчас, с горящим еще в жилах азартом, с ладонью, аж стонущей от тоски по мечу...
«Кайр, позвольте сказать».
«Говори»,
— отвечает северянин.
«Мне необходимо увидеть герцога».
Кайр клонит голову на бок. Так собаки делают, когда слышали слово, да не поняли.
«Мне требуется увидеть», — с расстановкой повторяет Джоакин. «Его светлость Эрвина, Софию Джессику, рода Агаты».
«Ах ты, свинья плешивая!»
— с бульканьем вырывается из глотки сержанта. Кайр уточняет, внимательно глядя в переносицу парню.
«Ты спятил или как?»
«Кайр, у меня имеются сведения крайней важности. Считаю необходимым сообщить их герцогу, ибо они могут изменить ход войны».
«Ну, говори».
«Я не вижу его светлости, Кайр».
Меч северянина вылетает из ножен, описывает дугу и замирает, наметив на шее Джоакина красную нитку. Мол, тебе все ясно, путевец? Нет, ледышка, не все. Кайр, я не хочу проявить неуважение или недоверие, но сведения у меня очень особого свойства. Если герцог узнает, что я распустил язык, то снимет с меня голову. А раз так, то не все ли равно, вы сейчас или его светлость завтра?
Ты хочешь потревожить милорда неизвестно чем?
Кайр чуть сильнее прижал клинок. Капля крови скатилась в ямочку под кадыком.
Эвергард, Кайр, я не могу больше сказать. Позволит его светлость, тут же расскажу, хоть с башни прокричу. Но заговорить без его позволения все равно, что самому сложить голову на плаху.
Северянин отнял меч и рявкнул.
В строй!
Тем днем история не получила продолжения. Но следующим днем, за обедом, весельчак толкнул Джоакина под ребро.
«Землица тебе, дезертир. За тобой ледышка явился. А я говорил, что так будет».
Джо обернулся. Палец Кайра указывал ему в лицо.
«Вставай, путевец. Пойдем».
9 дней Джоакин пробыл в войске северян. Он дней-то особо не считал, но если сосчитать, то выйдет ровно 9. И вот, надо же, за все 9 дней он думал меньше, чем за 9 минут, пока следом за Кайром шагал между шатров, шалашей и навесов. Аланис Альмера жива. Вся империя считает ее покойницей, но герцогиня выжила. Значит, власть приарха Галларда — пустышка. Его враги дорого заплатят за такое известие. А ведь молодой Ориджин по всему враг приарха. Галлард заодно с Адрианом. Эрвин против Адриана. Выходят враги. А значит, в руках, в голове Джоакина ценная штуковина. Вексель. Выложи на стол и получай расчет.
Носите в памяти мои капризы и предъявляете к оплате, будто вексель.
Нет, лживое отродье. От тебя никакой мне платы не нужно. Замараюсь, если возьму. Но Эрвин, София, другое дело. Я уже служу ему, но хочу служить иначе. Я не какой-то там мужлан безрогий. Воин. В поединках проверен. Крови пролил немало. И своей, и чужой. Из трудных переделок выбирался и своих хозяев вытаскивал. Аланис Альмеру со звезды вернул. Говорят, она далекая родня вашей светлости. Так сделайте то, чего не сделала она. Оцените по заслугам. Дайте достойное дело. А больше не прошу. Дайте проявить себя. Всем же лучше будет, и мне, и вам. Ну, если пожалуете рыцарство, тоже отказываться не стану. Очень уж рука по мечу скучает. По доброму холодному клинку, по шершавой оплетке на рукояти. Вам ли не знать, милорд? А не подлость ли я делаю? Ведь продаю, пусть не врагу и не за деньги. Так о чем тогда разговор? Продажа — это за деньги. Галлард гору золота отвалил бы за твою уродливую головку, но к нему-то я не пошел, иду к твоему соплеменнику. Агата может понять Агату, разве нет? Вот Ориджин, поди и поймет тебя, с твоими-то капризами, со злобою, с ядом, даст тебе что нужно, чтобы вернуть Алиридан, или не даст. Мне-то какое дело? Я просто возьму то, чего достоин. Я сказал тебе тогда, без благодарности не уйду. Сказал? Ну и вот, держу слово». «Это он?»
«Он самый».
«Как зовется?»
«Джоакин Ивханна».
«А оружие?» Теперь уже обращались к нему, и Джо отдал кинжал. «Можете быть свободны», — сказал Кайр Кайру. Тот ушел, а новый встреченный, не потрудившись представиться, махнул Джоакину. «За мной!» Миновали кордон, чистокол из бревен, цепочка часовых. Внутри чище, дорожки не так разбиты, ни каша, а слякоть. Ни навоза, ни копытных следов. Кони остались снаружи, здесь только люди. Стояли шатры, пестрые, нарядные, как на турнирах. Над каждым полоскались гербовые вымпелы. Большая палатка пыхтела в небо дымом. Кухня. Парни в сером несли своим хозяевам еду на подносах, накрытую крышками, чтоб, значит, не остывало. Ишь.
«Говоришь, когда милорд спросит». Бросил Кайр через плечо.
«Не спрашивает, молчишь».
«Да, Кайр.
С милордом 2 кузенов. Они тоже ориджины. Ясно, что из этого?»
«Так точно».
«Если пришел по пустяку, отрежу нос и уши. Ясно?»
«Нет, Кайр, не по пустяку».
«Это не тебе знать. Его светлость скажет, есть ли от тебя польза». Джоакин не успел ответить. Увидел огромный, больше крестьянской избы, Алый шатер с черным когтистым нетопырем на флаге. Возле шатрового дворца, комфортно разместившись за столом, обедали трое. Лорда Эрвина Ориджина парень видел прежде лишь единожды, в день сражения за Лабелин. Герцог-мятежник выехал навстречу войску Южного пути с горстью своих рыцарей. Джоакин смотрел на него этак с сотни шагов и лица не разглядел. Но все остальное... Черненые доспехи на Эрвине были идеально пригнаны, будто ртутью обтекали фигуру и придавали герцогу вид грозной сумрачной тени. Плащ развивался по ветру серебряной волной. Свирепый вороной жеребец, казалось, дышал огнем. Эрвин не нес ни щита, ни копья, только меч, и легкость вооружения лишь подчеркивала отвагу мятежника. С семеркою воинов навстречу 50 тысячам врагов, чтобы предложить им, 50 тысячам, сдаться. Словом, блистательней воина Джоакин не видел за всю свою жизнь. Тогда же, в тот самый миг, поселилось в нем чувство, лишь теперь до конца осознанное — зависть. Лорд Эрвин родился 200 миль севернее и под фамилией Ориджин. Вот за эти незначительные заслуги ему дано все, о чем Джо только мечтал. Огромная власть, могучее войско, земли, замки, преданные соратники, слава. Есть ли справедливость в мире? В день сражения Джоакин не рассмотрел лица Эрвина, но сразу уверился, герцог должен быть красив. Боги так щедро осыпали его своими дарами, что просто не могли обделить внешностью. «Так и есть, красавчик», — с горькой завистью подумал Джо, увидев Эрвина теперь за столом у шатра. Бронзовые мужественные черты, волевой подбородок, точеный нос, резко вычерченные скулы, зоркие холодные глаза, а в довершие всему волосы из светлого золота. Будто сын светлой Агаты или брат Алани Сальмера, той, со страницы. Отчего-то герцог восседал не в центре стола, а ближе к краю. По правую руку от него разместились оба кузена. Широколицый бородач в кайровском плаще и сутулый парень, весь закутанный в меха. Бородач, судя по ширине плеч и шрамам на лице, повидал немало битв, потому сразу вызвал у Джоакина уважение. Сутулый паренек выглядел зябко, если не болезненно. Бледная кожа, темные круги под глазами, взгляд какой-то усталый. Странно даже, что он зовется Ориджином. Позор семьи, наверное.
«Милорды!»
— Кайр отсалютовал вельможной троице.
«Перед вами Джоакин и Ивханна, солдат-путевец, который хвалился сведениями».
«Да-да, благодарю», — сказал щуплый кузен. «Чем порадуете нас, сударь?»
«Ну, если уж радовать, то только герцога, а не какого-то там кузена». Джоакин твердо повернулся к лорду-красавчику и сказал. «Ваша светлость, рад служить вам. Волею случая мне достались сведения, влияющие на весь ход политической истории. Это касается великого дома Альмера. Прикажете сообщить сейчас или наедине?»
Герцог покосился на кузенов. Бородач сказал.
«Бывает»,
а сутулый паренек с ухмылкой пожал плечами.
«Говорите здесь», — велел герцог. «Здесь только самые доверенные люди. Позади вас достойнейший воин, капитан Джой Хэммонд. Бородач — мой славный кузен Кайр Роберт Ориджин. А вот этого парня в мехах тоже как-то зовут. Я, право, запамятовал имя, но слово чести, он также мой кузен».
Джоакина покоробило, как, походя, герцог унижает родича. Нечто до боли альмерское было в этой шутке. Джон обычился, и слова вылетели из головы.
«Ваша светлость, я имел сказать...»
Герцог ждал продолжения. Бородач жевал куриную ножку. Кайр Хэммонд кашлянул, напоминая «Нос и уши, путевец, к чертям отрежу».
«Говорите уже!» — поторопил Эрвин.
«Аланис Альмера!» — выдохнул Джо.
«Что Аланис Альмера?»
«Она жива».
Пауза. Ориджины переглянулись. Герцог помял подбородок. Бородач отложил куриную ногу и значительно пробасил.
«Ага».
«Повторите-ка», — сказал герцог.
Видя интерес на лицах вельмож, Джо вернул былое красноречие.
«Леди Аланис Альмера, которую считают погибшей при Эвергарде, волею богов осталась жива».
«Откуда вы это знаете?»
«Я, милорд, явился непосредственным свидетелем и, более того, участником ее чудесного спасения».
Сутулый безымянный Ориджин попросил герцога.
«Позволь-ка я задам пару вопросов нашему доброму гостю. Больно любопытно».
«Прошу, кузен».
По
Паренек указал Джоакину место за столом. «Присядьте. Желаете вина?» Джо сел. Желание проявить скромность поборолось в его душе с заманчивым будущим шансом сказать: «Мне случалось пить вино с самим герцогом Ориджином, да еще с его кузенами в придачу». Победила скромность. «Ну, как пожелаете. Итак, вы были свидетелем и участником спасения леди Аланис?»
«Да, милорд».
«Каким же образом она спаслась?»
«Верные рыцари вынесли ее из Эвергарда через подземный ход, а я по воле проматерей встретил их и оказал немалую помощь».
«Немалую помощь? И в чем она состояла?» Серые глаза Сутулова были не просто усталыми, еще надменными, с наглой, заносчивой хитринкой.
«Извольте видеть, милорд, наш отряд попал в засаду, устроенную людьми Галларда Альмера. Исключительно при моей помощи герцогине удалось избежать плена и гибели. Однако ее вассальные воины были потеряны в бою, и единственной защитой и поддержкой миледи остался я, Джоакин Ивханна».
«Вот даже как! Позвольте узнать, что вы предприняли дальше с целью защиты и поддержки». Закрадывалось неприятное ощущение, что безымянный кузен не верит Джоакину. «Ишь какой! Лучше бы прямиком с Эрвином говорить, а не с этим. Хорошо, хоть Эрвин все слышит». Джоакин сел в полоборота к красавчику-герцогу и заговорил.
«Ситуация, в которой мы оказались, была очень сложная. Говоря «мы», я имею в виду себя и леди Аланис, ибо больше никого с нами не было. Нас преследовали головорезы Галларда Альмера, а также предателя Блэкмора. Приходилось путешествовать в состоянии полнейшей маскировки, скрытности и безденежья. Однако, милорды, заверяю вас, леди Аланис не нуждалась ни в чем. Желала еды, извольте откушать. Нужен был конь, вот и конь, пожалуйте. В гостинице ночевать, для миледи лучшую комнату, а я несу вахту под дверью. Если в поле, всю ночь не сомкну глаз, чтобы не подкрались враги. Понадобился лекарь, я вихрем мчусь и привожу лекаря, притом самого лучшего, да с полной сумкой снадобий».
«Лекарь?» — сутулый кузен как будто встревожился. «Леди Аланис нездорова?»
«Она получила ранение при штурме Эвергарда. Но не волнуйтесь, милорды, сейчас ей ничто не угрожает. Преодолев все преграды, я доставил миледи в такое местечко, где ей оказали наилучшую врачебную помощь, и всяческая наименьшая опасность, что угрожала ее жизни, теперь устранена».
«Стало быть, герцогиня Аланис Альмера дважды обязана вам жизнью».
«Это слишком громкие слова, милорд. Я бы не осмелился сказать именно так, хотя это и правда».
Герцог Эрвин хохотнул. Безымянный кузен улыбнулся одними глазами, на миг обретя сходство с леди Аланис. Так и она улыбалась в лесу, во враге, когда блэкморские сквайры шутили про грибочки. «А не скажете ли, сударь, каков характер ранения леди Аланис?»
«Каков бы он ни был, милорды», — на всякий случай уклонился Джоакин. «Беда уже позади. Миледи здорова и полна сил».
«Потому вы и позволили себе оставить ее одну?» Теперь даже тон был похож. «Ах, вы потеряли своего коня? Не тревожьтесь. Сейчас я сбегаю и разыщу его. Или предпочтете корову?»
«Милорды, я оставил миледи в обществе надежных людей, окруживших ее всяческой заботой, а сам отправился в путешествие, чтобы разыскать помощь, необходимую в той непростой политической обстановке, в которой миледи оказалась».
«Хотите сказать, это Аланис отправила вас к нам?»
«Нет, милорд. Я рассудил на свое усмотрение и решил обратиться к его светлости, вашему кузену, как к человеку сильному, благородному и...»
«Красавчику», — подсказал сутулый. Герцог почему-то нахмурился. Кузен повел плечами, плотнее кутаясь в меха. Взял чашу вина в обе ладони, будто пытаясь согреть пальцы. На узких руках его были перчатки из тонкой кожи. Опрятные такие, чистенькие, гладенькие. Если смотреть только на руки, подумаешь, что перед тобой девица. «Итак, Джоакин Ивханна с печального холма. Оставим лирику. Я понимаю так, что местоположение Аланис вы откроете нам за некую плату. Назовите цену». Вдруг, нежданное и прежде непознанное, возникло у Джо чувство, что его испытывают. Не чахлый какой-то герцогский родич, а сама судьба. «Назовите цену». Это шанс. Редкостный, сверкающий. Что угодно можно назвать, и всемогущий дом Ориджин даст, не моргнув глазом. Рыцарский титул, владение, золото. Что им стоит? За месяц проглотили половину Южного пути. Идут на столицу. Грозят императору. Все, о чем только может попросить Джоакин, для этих троих северян, тьфу, пылинка. Но откуда же чувство, что есть лишь один верный ответ? Назовите цену. Скажи то, что должен. Не ошибись. Про матери смотрят на тебя. Прежде не смотрели, но теперь... Я не люблю торги, сухо произнес кузен. Не ждите, что стану предлагать. Скажите сами, чего хотите. Служить его светлости в титуле рыцаря. Принести присягу. Как-то все померкло. Сделалось пресным на вкус. Ненастоящим. Единственный шанс. Истрать его достойно. На то, что нужно. Без промаха. Джоакин встал, сделал шаг, остановился перед златовласым герцогом Эрвином. «Ваша светлость, я прошу дать вас слово, что поможете леди Аланис. Защитите и убережете ее. Оградите от бед».
«Слово?» — герцог опешил.
«Да, ваша светлость. Поклянитесь, что поможете, миледи. Тогда я открою вам, где она».
«Бывает»,
— обронил бородач. Герцог смерил Джо ледяным взглядом.
«Ставите условия, сударь? Требуете от меня клятвы?»
«Ваша светлость, вы благородный человек. Аланис — девушка, попавшая в беду. К тому же дворянка и ваша соплеменница. Поступите по чести, ваша светлость. Больше ни о чем не прошу».
Была тишина. Четко услышалось, как тощий кузен шепнул. «Красиво, хотя и поздно».
Больше никто ничего не сказал. Не успел. Вишневый полог шатра откинулся. Джоакина бросила в жар и холод разом. В груди не то щелок, не то мед, не то жидкий свинец. Лицо вспыхнуло огнем и вмиг согрело до костей. Леди Аланис Альмера подошла к столу, тронула за плечо сутулого паренька в мехах.
«Милый Эрвин, прошу, уберите этого человека».
«Эрвин?» Герцог Ориджин, некрасивый, худой, болезненный, надменный, поднялся ей навстречу. Стало видно, что он высок ростом, как рыцарь в черненых доспехах.
«Миледи, от его лжи воздух слишком грязен. Мне трудно дышать. Милорд, будьте добры, сделайте, чтобы его не было».
Аланис не сделала ни единого движения в сторону Джо. Всемогущий Эрвин удостоил его взгляда.
«Как видите, сударь, ваше предложение не актуально».
«Похоже, это все. Сказать что-то? Что тут скажешь?» Джо попятился от стола.
«Кайр Хэммонд», — тоном мягкой просьбы приказал герцог. «Джоакин Ивханна знает больше, чем следует простому пехотинцу. Пускай побудет в надежном месте, пока мы решим, как с ним поступить».